Отдел третий. Сущность религиозности. 45. Душа человека и ее границы, вообще достигнутый до сих пор объем внутреннего опыта человека, высота, глубина и даль этого опыта, вся прежняя история души и ее еще неисчерпанные возможности — вот охотничье угодье, предназначенное для прирожденного психолога и любителя большой охоты. Но как часто приходится ему восклицать в отчаянии: «Я один здесь! Ах, только один! А кругом этот огромный девственный лес!» И вот ему хочется иметь в своем распоряжении несколько сот егерей и острых на нюх ученых-ищеек, которых он мог бы послать в область истории человеческой души, чтобы там загонять свою дичь. Но тщетно. Он с горечью убеждается всякий раз в том, как малопригодны помощники и собаки для отыскивания всего того, что привлекает его любопытство. Неудобство посылать ученых в новые и опасные охотничьи угодья, где нужны мужество, благоразумие и тонкость во всех смыслах, заключается в том, что они уже более непригодны там, где начинается большая охота, а вместе с нею и великая опасность. Как раз там они теряют свое острое зрение и нюх, чтобы, например, отгадать и установить, какова была до сих пор история проблемы знания и совести в душе homines religiosi. Для этого, может быть, необходимо самому быть таким глубоким, таким уязвленным, таким необъятным, как интеллектуальная совесть Паскаля. И тогда все еще понадобилось бы, чтобы над этим скопищем опасных и горестных пережитков распростерлось небо светлой, злобной гениальности, которая могло бы обозреть их с высоты, привести в порядок, заключить формулы. Но кто оказал бы мне эту услугу? Но у кого хватило бы времени ждать таких слуг? Они являются, очевидно, слишком редко. Во все времена их наличность так невероятно. В конце концов, приходится делать все самому, чтобы самому знать кое-что. Это значит, что приходится делать много. Но любопытство, подобное моему, все же остается приятнейшим из всех пороков. Прошу прощения. Я хотел сказать, любовь к истине получает свою награду на небесах и уже на земле. 46. Вера в том виде, как ее требовало и нередко достигало первоначальное христианство, среди скептического и южно-свободомыслящего мира, которому предшествовало и в котором разыгрывалась длившаяся много столетий борьба философских школ параллельно с воспитанием в духе терпимости, которая давала империум романум, эта вера не есть та чистосердечная и сварливая вера подданных, которая связывала когда-нибудь Лютера или Кромвеля, или еще какого-нибудь северного варвара духа с их богом и христианством. Скорее, это вера Паскаля, так ужасающе похожая на медленное самоубийство разума, упорного, живучего, червеобразного разума, который нельзя умертвить сразу одним ударом. Христианская вера есть с самого начала жертвоприношение, принесение в жертву всей свободы, всей гордости, всей самоуверенности духа и в то же время отдание самого себя в рабство, самопоношение, самокалечение. Жестокость и религиозный культ финикиян проскваживают в этой вере, которую называют расслабленной, многосторонней и избалованной совести. Она предполагает, что подчинение ума связано с неописуемой болью, что все прошлое и все привычки такого ума противятся абсурдиссимуму, абсурду, каковым предстает ему вера. Современные люди с притупленным по части всякой христианской номенклатуры умом уже не испытывают того ужасного суперлативного потрясения, которое для античного вкуса заключалось в парадоксальной формуле «Бог на кресте». До сих пор никогда и нигде не было еще ничего, что по смелости могло бы сравниться с той смелостью поворота, с тем одинаково страшным, вопросительным и проблематичным пунктом, каковой представляла собою эта формула. Она предвещала переоценку всех античных ценностей. Это Восток, глубокий Восток. Это восточный раб мстил таким образом Риму и его благородной фривольной терпимости, римскому католицизму веры. И, конечно, не вера, а свобода от веры — это полустоическая и улыбающаяся беззаботность относительно серьезности веры — вот что возмущало рабов в их господах и возмутило их против господ. Просвещение возмущает. Раб именно хочет безусловного. Он понимает только тираническое, так же и в морали. Он любит, как и ненавидит, без нюансов, до глубины, до боли, до болезни. Его многое скрытое страдание возмущается против благородного вкуса, который, по-видимому, отрицает страдание. Скептическое отношение к страданию в сущности лишь поза аристократической морали, не в малой степени причастна к возникновению последнего великого восстания рабов, которое началось с французской революцией. 47. Всюду, где только до сих пор проявлялся на земле религиозный невроз, мы встречаем его в связи с тремя опасными диетическими предписаниями: одиночество, пост и половое воздержание. Причем, однако, невозможно решить с уверенностью, где здесь причина, где следствие и есть ли здесь вообще связь между причиной и следствием. На последнее сомнение дает нам право то обстоятельство, что как у диких, так и у ручных народов к числу постоянных симптомов этого явления принадлежат и внезапные взрывы чрезмерного сладострастия, которые затем также внезапно превращаются в судороги покаяния и в мира и волеотрицания. Не объясняется ли, пожалуй, то и другое, как замаскированная эпилепсия? Но здесь, больше чем где-либо, следует воздержаться от объяснений. До сих пор ни один тип не расплодил вокруг себя такой массы вздора и предрассудков. Ни один, по-видимому, в большей степени не интересовал людей и даже философов. Кажется, настало время несколько охладеть к этому явлению, научиться осторожности, даже еще лучше, отвратить взор, отойти от него. Еще на заднем плане последней философии шопенгауэровской стоит почти как самостоятельная проблема этот страшный вопрос религиозного кризиса и пробуждения. Как возможно волеотрицание? Как возможен святой? Это и был, по-видимому, тот вопрос, с которого Шопенгауэр начал свою философскую деятельность. В том-то и сказалось истинно шопенгауэровская последовательность, что самый убежденный из его приверженцев, вместе с тем, может быть, и последний, что касается Германии, именно Рихард Вагнер, завершил как раз на этом свою творческую деятельность и напоследок еще вывел на сцену в лице Кундри этот страшный и вечный тип, тип Векю, отживший тип, во всей его осязаемости. Между тем, как в то же время психиатры почти всех стран Европы имели случай изучать его на близком расстоянии всюду как религиозный невроз, или, как я называю это, сущность религиозности, проявил себя в последней эпидемической вспышке под видом армии спасения. Если же мы спросим себя, что, собственно, так сильно интересовало людей всех рас и времен, а также и философов в феномене святого, так это, без сомнения, связанное с ним видимость чуда, именно непосредственная последовательность противоположностей, противоположно ценимых в моральном отношении душевных состояний. Считалось очевидным, что тут из дурного человека вдруг делался святой, хороший человек. Прежняя психология потерпела на этом месте крушение. Не произошло ли это главным образом от того, что она подчинилась господству морали, что она сама верила в моральные противоположности ценностей и всмотрела, вчитала, втолковала эти противоположности в текст и в сущность дела. Как чудо, только ошибка толкования? Недостаток филологии? 48. Кажется, что латинские расы имеют более тесную внутреннюю связь со своим католицизмом, нежели мы, жители Севера, со всем христианством вообще. И что, следовательно, неверие в католических странах означает нечто совершенно иное, нежели в протестантских. Именно своего рода возмущение против духа расы, тогда как у нас оно является скорее возвращением к духу или к отсутствию духа расы. Мы, жители Севера, несомненно, происходим от варварских рас, что видно также и по нашей способности к религии. Мы плохо одарены ею. Следует исключить отсюда кельтов, которые тоже служили прекрасной почвой для восприятия христианской инфекции на севере. Во Франции христианский идеал достиг полного расцвета, насколько это позволило бледное солнце севера. Как непривычно благочестивы для нашего вкуса даже еще эти последние французские скептики, если в их роду есть сколько-нибудь кельтской крови. Какой католической, какой не немецкий запах слышится нам в социологии Огюста Конта с ее римской логикой инстинктов. Каким иезуитизмом веет от этого любезного и умного Цицерона из Пор-Рояля Сент-Вёва, несмотря на всю его враждебность к иезуитам. И даже Эрнест Ренан. Как чуждо звучит для нас, северян, речь одного такого Ренана, чью сластолюбивую в более тонком смысле и любящую покой душу каждое мгновение выводит из равновесия самое ничтожное религиозное напряжение. Стоит только повторить за ним эти красивые фразы, и какая злоба, какая заносчивость тотчас же поднимается в ответ на них в нашей, вероятно, менее прекрасной и более суровой, именно более немецкой душе. «Disons donc hardiment que la religion est un produit de l'homme normal, que l'homme est le plus dans le vrai quand il est le plus religieux et le plus assuré d'une destinée infinie. C'est quand il est bon qu'il veut que la vertu corresponde à un ordre éternel. C'est quand il contemple les choses d'une manière désintéressée qu'il trouve la mort révoltante et absurde. Comment ne pas supposer que c'est dans ce moment-là que l'homme voit le mieux? Скажем смело, что религия есть продукт нормального человека, что человек наиболее прав, когда он наиболее религиозен и наиболее уверен в бесконечной судьбе. Только когда он добр, он хочет, чтобы добродетель соответствовала извечному распорядку. Только когда он созерцает вещи незаинтересованным взглядом, он находит смерть возмутительной и абсурдной. Как не предположить, что в эти мгновения человек видит лучше всего? Эти фразы являются до такой степени антиподами моего слуха и привычек, что когда я прочел их, я в первом порыве негодования приписал сбоку «La niaiserie religieuse par excellence» — исключительная религиозная глупость. А в последнем его порыве даже еще и полюбил их, эти фразы, с их вверх тормашками перевернутой истиной. Это так прелестно, так необычайно иметь своих собственных антиподов. 49. В религиозности древних греков возбуждает наше удивление чрезмерный избыток изливаемой ею благодарности. В высшей степени благородна та порода людей, которая так относится к природе и жизни. Позже, когда в Греции перевес перешел на сторону черни, страх стал превозмогающим элементом также и в религии. Подготавливалось христианство. 50. Страсть к Богу бывает разных родов. Бывает мужицкая, чистосердечная и назойливая, как у Лютера. Весь протестантизм обходится без южной деликатеца, деликатности. Бывает в ней восточное неистовство, как у раба, незаслуженно осыпанного милостями или возвеличенного, например, у Августина, который самым обидным образом лишен всякого благородства в манерах и страстях. Бывает в ней женственная нежность и страстность, стремящаяся стыдливо и невинно к унио мистика и физика, к мистическому и физическому единству, как у мадам де Гюйон. Во многих случаях она является довольно причудлива, как маскировка половой зрелости девушки или юноши, временами даже как истерия старой девы, а также ее последнее тщеславие. Церковь не раз уже в подобных случаях признавала женщину святой. 51. До сих пор самые могущественные люди все еще благоговейно преклонялись перед святым, как перед загадкой самообуздания и намеренного крайнего лишения. Почему преклонялись они? Они чуяли в нем, как бы за вопросительным знаком его хилого и жалкого вида превосходящую силу, которая хотела испробовать себя на таком обуздании, силу воли, в которой они вновь опознавали собственную силу и желание владычества и умели почтить ее. Они почитали нечто в себе, почитая святого. Кроме того, вид святого внушал им подозрение. К такой чудовищности отрицания, противоестественности, нельзя стремиться беспричинно. Так говорили и так вопрошали они себя. Но это есть, быть может, основание, какая-нибудь великая опасность, насчет которой аскет, пожалуй, лучше осведомлен благодаря своим тайным утешителям и посетителям. Словом, сильные мира узнали новый страх пред лицом его, они учуяли новую мощь неведомого, еще не укрощенного врага. Воля к власти принудила их остановиться перед святым. Они должны были справиться у него. 52. В Иудейском Ветхом Завете, в этой книге о божественной справедливости, есть люди, вещи и речи такого высокого стиля, что греческой и индийской литературе нечего сопоставить с ним. С ужасом и благоговением своим мы перед этими чудовищными останками того, чем был некогда человек, и у нас рождаются печальные думы о Древней Азии и ее выдавшемся вперед полуостровке, Европе, который хотелось бы непременно выглядеть перед Азией в значении прогресса человека. Конечно, кто сам только слабое ручное домашнее животное и знает только потребности домашнего животного, подобно нашим нынешним образованным людям, присовокупляя сюда и христиан, образованного христианства, тому нечего удивляться, а тем более огорчаться среди этих развалин. Удовольствие, доставляемое Ветхим Заветом, есть пробный камень по отношению к великому и малому. Быть может, Новый Завет, книга о милости, все еще будет ему более по душе. В нем есть многое от духа праведных, нежных, тупых богомольцев и мелких душ. Склеить этот Новый Завет, своего рода рококо вкуса во всех отношениях, в одну книгу с Ветхим Заветом и сделать из этого Библию, книгу в себе, есть, быть может, величайшая смелость и самый большой грех против духа, какой только имеет на своей совести литературная Европа. Пятьдесят третье. Откуда нынче атеизм? Отец в Боге основательно опровергнут. Равным образом судья и воздаятель. Опровергнутая его свободная воля. Он не слышит. А если бы и слышал, все равно не сумел бы помочь. Самое скверное то, что он, по-видимому, не способен толком объясниться. Не помутился ли он? Вот что из многих разговоров, расспрашивая и прислушиваясь, обнаружил я в качестве причин упадка европейского теизма. Мне кажется, что хотя религиозный инстинкт мощно растет вверх, он как раз с глубоким недоверием отвергает удовлетворение, сулимое ему теизмом. 54. Что же делает в сущности вся новейшая философия? Со времен Декарта, именно больше в пику ему, нежели основываясь на его примере, все философы покушаются на старое понятие «душа» под видом критики понятий «субъект» и «предикат». Это значит, покушаются на основную предпосылку христианского учения. Новейшая философия, как теоретико-познавательный скепсис, скрыто или явно антихристианская. Хотя, говоря для более тонкого слуха, она отнюдь не антирелигиозна. Некогда верили в душу, как верили в грамматику и грамматический субъект. Говорили «я есть условие», «мыслю», «предикат» и «обусловленно», «мышление есть деятельность, к которой должен быть примыслен субъект в качестве причины». И вот стали пробовать с упорством и хитростью, достойными удивления, нельзя ли выбраться из этой сети? Не истинно ли, быть может, обратное? Мыслю условие, я обусловлено. Я, стало быть, только синтез, делаемый при посредстве самого мышления. Кант хотел в сущности доказать, что, исходя из субъекта, нельзя доказать субъект, а также и объект. Может быть, ему не всегда была чужда мысль о возможности кажущего сосуществования индивидуального субъекта, стало быть, души. Та мысль, которая уже существовала некогда на Земле в форме философии Веданты и имела чудовищную силу. 55. Существует большая лестница религиозной жестокости со многими ступенями, но три из них самые важные. Некогда жертвовали своему Богу людьми, быть может, именно такими, которых больше всего любили. Сюда относится принесение в жертву первенцев, имевшее место во всех религиях древних времен, а также жертва императора Тиберия в гроте Митры на острове Капри. Этот ужаснейший из всех римских анахронизмов. Затем, в моральную эпоху человечества, жертвовали Богу сильнейшими из своих инстинктов, своей природой. Эта праздничная радость сверкает в жестоком взоре аскета, вдохновенного противника естественного. Наконец, чем осталось еще жертвовать? Не должно ли было, в конце концов, пожертвовать всем утешительным, священным, целительным, всеми надеждами, всей верой в скрытую гармонию, в будущее блаженство и справедливость? Не должно ли было, в конце концов, пожертвовать самим Богом и из жестокости к себе боготворить камень, глупость, тяжесть, судьбу, ничто? Пожертвовать Богом за ничто — это парадоксальная мистерия последней жестокости сохранилась для подрастающего в настоящее время поколения. Мы все уже знаем кое-что об этом. 56. Кто, подобно мне, долго старался с какой-то загадочной алчностью продумать пессимизм до самой глубины и высвободить его из полухристианской, полунемецкой узости и наивности, с которой он предстал напоследок в этом столетии, именно в образе шопенгауэровской философии, кто действительно заглянул когда-нибудь азиатским и сверхазиатским оком вглубь этого образа мыслей, отличающегося самым крайним мироотрицанием из всех возможных образов мыслей, и заглянул сверху, находясь по ту сторону добра и зла, а не во власти и не среди заблуждений морали, как Будда и Шопенгауэр, тот, быть может, именно благодаря этому сделал доступным себе, даже помимо собственной воли, обратный идеал. Идеал человека, полного крайней жизнерадостности и мироутверждения. Человека, который не только научился довольствоваться и мириться с тем, что было и есть, но хочет повторения всего этого так, как оно было и есть во веки веков, ненасытно взывая «да капо» не только к себе, но ко всей пьесе и зрелищу, и не только к зрелищу, а в сущности к тому, кому именно нужно это зрелище и кто делает его нужным, потому что он беспрестанно имеет надобность в себе и делает себя нужным. Как? Разве это не было бы «circulus vitiosus Deus» — порочным кругом Бога? 57. Вместе с силой духовного зрения и прозрения человека растет даль и как бы пространство вокруг него. Его мир становится глубже, его взору открываются все новые звезды, все новые загадки и образы. Быть может, все, на чем духовное око упражняло свое остроумие и глубокомыслие, было только поводом для его упражнения, представляло собою игрушку, нечто назначенное для детей и детских умов. Быть может, самые торжественные понятия, за которые больше всего боролись и страдали, например, понятия Бога и греха, покажутся нам когда-нибудь не более значительными, чем кажутся старому человеку детская игрушка и детская скорбь. И, может быть, тогда старому человеку опять понадобится другая игрушка и другая скорбь, и он окажется все еще в достаточной мере ребенком, вечным ребенком. 58. Замечено ли, насколько для истинно религиозной жизни и также для ее любимой микроскопической работы самоисследования, как и для того нежного, тихого настроения, которое называется молитвой и которое представляет собою постоянную готовность к пришествию Божьему, нужна внешняя праздность или полупраздность, я разумею праздность с чистой совестью, исконную, родовую, которой не совсем чуждо аристократическое чувство, что работа оскверняет, именно опошляет душу и тело, и что, следовательно, современная шумливая, не теряющая даром времени, гордая собою, глупо гордая трудолюбие, больше, чем все остальное, воспитывает и подготовляет именно к неверию? Среди тех, например, которые нынче в Германии живут в стороне от религии, я встречаю людей, проникнутых свободомыслием самых разнообразных сортов и происхождения, но прежде всего множество таких, у которых трудолюбие из поколения в поколение уничтожило религиозные инстинкты, так что они уже совершенно не знают, на что нужны религии. И только с каким-то тупым удивлением как бы регистрируют их наличность в мире. Они и так чувствуют себя изрядно обремененными, эти бравые люди, и собственными делами, и собственными удовольствиями, не говоря уже об отечестве, газетах и семейных обязанностях. У них, кажется, вовсе не остается времени для религии. Тем более, что для них совсем не ясно, идет ли тут дело о новом гешефте или о новом удовольствии. Ибо невозможно, говорят они себе, ходить в церковь просто для того, чтобы портить себе хорошее расположение духа. Они вовсе не враги религиозных обрядов. Если требуется в известных случаях, например, правительством, участие в таких обрядах, то они делают, что требуется. Как и вообще, делают многое с терпеливой и скромной серьезностью и без большого любопытства и неудовольствия. Они живут слишком в стороне и вне всего этого, чтобы быть в душе за и против в подобных вещах. К этим равнодушным принадлежит нынче большинство немецких протестантов средних сословий, особенно в больших торговых центрах и узлах сообщений, где идет кипучая работа. Равным образом, большинство трудолюбивых ученых и весь университетский состав, исключая теологов, существование и возможность которых в этом заведении задают психологу все большее число все более тонких загадок. Благочестивые люди или даже просто приверженцы церкви редко представляют себе, сколько доброй воли, можно бы сказать, произвола, нужно нынче для того, чтобы немецкий ученый серьезно отнесся к проблеме религии. Все его ремесло. И, как сказано, ремесленное трудолюбие, к которому его обязывает современная совесть, располагает его в отношении религии к сознающему свое превосходство, почти снисходительному добродушию, к которому порою примешивается легкое пренебрежение в адрес нечистоплотности духа, предполагаемого им там, где еще исповедуется церковь. Ученому удается только при помощи истории, стало быть, не на основании своего личного опыта, дойти в отношении религий до благоговейной серьезности и до какого-то робкого уважения. Но даже если его чувство возвысится до благодарности в отношении к ним, все-таки он лично ни на шаг не подвинется ближе к тому, что еще существует под видом церкви или благочестия. Может быть, наоборот. Практическое равнодушие к религиозным вещам той среды, где родился и воспитан, обыкновенно возвышается в нем до осмотрительности и чистоплотности, которую пугает соприкосновение с религиозными людьми и вещами. И, может быть, именно глубина его терпимости и человечности повелевает ему уклониться от того острого бедственного состояния, которое влечет за собою само терпение. Каждое время имеет свой собственный божественный род наивности, измышление которой может возбудить зависть других веков. И сколько наивности достопочтенной, детской и безгранично дурацкой наивности в этой вере ученого в свое превосходство, в чистой совести его терпимости, в недогадливой прямолинейной уверенности, с каковой его инстинкт трактует религиозного человека как малоценный и более низменный тип, над которым сам он возвысился, который он перерос, он маленький заносчивый карлик и плебей, прилежно расторопный умственный ремесленник идей, современных идей. 59. Кто глубоко заглянул в мир, тот догадывается, конечно, какая мудрость заключается в том, что люди поверхностны. Это инстинкт самосохранения научает их быть непостоянными, легкомысленными и лживыми. Порой мы встречаем страстное и доходящее до крайности поклонение чистым формам, как у философов, так и у художников. Не подлежит сомнению, что тот, кому до такой степени нужен культ поверхности, когда-нибудь да сделал злосчастную попытку проникнуть под нее. Что касается этих обжегшихся детей, прирожденных художников, которые находят наслаждение жизнью только в том, чтобы искажать ее образ, как бы в продолжительном мщении жизни, то для них, может быть, существует даже еще и табель о рангах, до какой степени у них отбита охота к жизни. Это можно бы заключить из того, в какой мере искаженным, разреженным, апотусторонним, обожествленным хотят они видеть ее образ. И можно бы отнести homines religiosi к числу художников в качестве их высшего ранга. Это глубокая недоверчивая боязнь неисцелимого пессимизма принуждает людей в течение целых тысячелетий вцепляться зубами в религиозное истолкование бытия. Боязнь, присущая тому инстинкту, который предчувствует, что, пожалуй, можно слишком рано стать обладателем истины, прежде чем человек сделается достаточно сильным, достаточно твердым, в достаточной степени художником. Благочестие, жизнь в Боге, рассматриваемые с этой точки зрения, явились бы тогда утонченнейшим и последним порождением страха перед истиной, как художническое поклонение и опьянение последовательнейшей из всех подделок, как воля к переворачиванию истины, к неправде любой ценой. Быть может, до сих пор не было более сильного средства, чем благочестие, для того, чтобы сделать прекраснее самого человека. Благодаря ему человек может стать до такой степени искусственным, поверхностным, переливающим всеми цветами, добрым, что вид его перестанет возбуждать страдания. 60. Любить человека ради Бога — это было до сих пор самое благородное и отдаленное чувство из достигнутых людьми. Что любовь к человеку без какой-либо освещающей ее и скрытой за нею цели есть больше глупость и животность, что влечение к этому человеколюбию должно получить прежде от некоего высшего влечения свою меру, свою утонченность, свою крупицу соли и пылинку амбры. Кто бы ни был человек, впервые почувствовавший и переживший это, как бы сильно ни запинался его язык в то время, когда он пытался выразить столь нежную вещь, да будет он для нас навсегда святым и достойным почитания, как человек, полет которого был до сих пор самый высокий, и заблуждение — самое прекрасное. 61. Философ, как мы понимаем его, мы, свободные умы, как человек, несущий огромнейшую ответственность, обладающий совестью, в которой умещается общее развитие человека, такой философ будет пользоваться религиями для целей дисциплинирования и воспитания, так же, как иными политическими и экономическими состояниями. Избирательное, дисциплинирующее, то есть всегда настолько же разрушающее, насколько творческое и формирующее воздействие, которое может быть оказано с помощью религий, многообразно и различно, смотря по роду людей, поставленных под их опеку и охрану. Для людей сильных, независимых, подготовленных и предназначенных к повелеванию, воплощающих в себя разум и искусство господствующей расы, религия является лишним средством для того, чтобы преодолевать сопротивление, чтобы мочь господствовать. Она служит узами, связующими властелина с подданными. Она передает в его руки их совесть, выдает ему то скрытое, таящееся в глубине их души, что охотно уклонилось бы от повиновения, если же отдельные натуры такого знатного происхождения вследствие высокого развития своих духовных сил обладают склонностью к более уединенной и созерцательной жизни и оставляют за собой только самый утонченный вид властвования над избранными учениками или членами ордена, то религия может даже послужить средством для ограждения своего покоя от тревог и тягот более грубого правления и своей чистоты от необходимой грязи и всякого политиканства. Так смотрели на дело, например, брамины. С помощью религиозной организации они присвоили себе власть назначать народу его царей, между тем как сами держались и чувствовали себя в стороне от правления вне его, как люди высших, сверхцарственных задач. Между тем религия дает также некоторой части людей подвластных руководство и повод для подготовки к будущему господству и повелеванию. Тем медленно возвышающимся более сильным классам и сословиям, в которых вследствие благоприятствующего строя семейной жизни постоянно возрастают сила и возбуждение воли, воли к самообузданию. Религия в достаточной степени побуждает и искушает их идти стезями, ведущими к высшему развитию духовных сил, испытать чувство великого самоопределения, молчания и одиночества. Аскетизм и пуританизм почти необходимые средства воспитания и облагорожения, если раса хочет возвыситься над своим происхождением из черни и проработать себя для будущего господства. Наконец, людям обыкновенным, большинству, существующему для служения и для общей пользы, и лишь постольку имеющему право на существование, религия дает неоценимое чувство довольства своим положением и родом. Многообразное душевное спокойствие, облагороженное чувство послушания, сочувствие счастью и страданию себе подобных. Она несколько просветляет, скрашивает, до некоторой степени оправдывает все будничное, все низменное, все полуживотное убожество их души. Религия и религиозное значение жизни озаряет светом солнца таких всегда угнетенных людей и делает их сносными для самих себя. Она действует, как эпикурейская философия, на страждущих высшего ранга, укрепляя, придавая утонченность, как бы используя страдания, наконец даже освещая и оправдывая его. Быть может, в христианстве и буддизме нет ничего столь достойного уважения, как их искусство научать и самого низменного человека становиться путем благочестия на более высокую ступень иллюзорного порядка вещей и благодаря этому сохранять довольство действительным порядком, который для него довольно суров. Но эта-то суровость и необходима. 62. Однако, в конце концов, чтобы отдать должное и отрицательному балансу просчетов таких религий и осветить их зловещую опасность, нужно сказать следующее. Если религии не являются средствами воспитания и дисциплинирования в руках философов и начинают действовать самостоятельно и самодержавно, если они стремятся представлять собою последние цели, а не средства наряду с другими средствами, то это всегда обходится слишком дорого и имеет пагубные последствия. Человечество, как и всякий другой животный вид, изобилует неудачными экземплярами, больными, вырождающимися, хилыми, страждущими по необходимости. Удачные случаи также и у человека являются всегда исключением. И принимая во внимание, что человек есть еще не установившийся животный тип, даже редким исключением. Но дело обстоит еще хуже. Чем выше тип, представляемый данным человеком, тем менее является вероятным, что он удастся. Случайность, закон бессмыслицы, господствующий в общем бюджете человечества, выказывает себя самым ужасающим образом в своем разрушительном действии на высших людей, для существования которых необходимы тонкие, многообразные и трудно поддающиеся определению условия. Как же относятся обе названные величайшие религии к этому излишку неудачных случаев? Они стараются поддержать, упрочить жизнь всего, что только может держаться. Они даже принципиально принимают сторону всего неудачного, как религии для страждущих. Они признают правыми всех тех, которые страдают от жизни, как от болезни, и хотели бы достигнуть того, чтобы всякое иное понимание жизни считалось фальшивым и было невозможным. Как бы высоко ни оценивали эту щадящую и оберегающую заботу, которая до сих пор почти всегда окружала все типы людей, включая и высший, наиболее страждущий тип, все равно в общем балансе прежние и как раз суверенные религии являются главными причинами, удержавшими тип человек на более низшей ступени. Они сохранили слишком многое из того, что должно было погибнуть. мы обязаны им неоценимыми благами. И кто же достаточно богат благодарностью, чтобы не оказаться бедняком перед всем тем, что, например, сделали до сих пор для Европы священнослужители Европы? И все-таки, если они приносили страждущим утешение, внушали угнетенным и отчаивающимся мужество, давали не самостоятельным опору и поддержку и заманивали в монастыри и душевные тюрьмы прочь от общества людей с расстроенным внутренним миром и обезумевших, что еще, кроме этого, надлежало им совершить, чтобы со спокойной совестью так основательно потрудиться над сохранением больных и страждущих, то есть по существу над ухудшением европейской расы? Поставить все расценки ценностей на голову — вот что надлежало им совершить. И сломить сильных, оскорбить великие надежды, заподозрить счастье, обнаруживаемое в красоте, все, что есть самовластительного, мужественного, завоевательного, властолюбивого, все инстинкты, свойственные высшему и наиболее удачному типу человек, согнуть в неуверенность, совестливость, саморазрушение, всю любовь к земному, их господству над землей обратить против земли и в ненависть ко всему земному — вот задача, которую поставила и должна была поставить себе церковь. Пока в ее оценке отречение от мира, отречение от чувств и высший человек не сложились в одно чувство. Допустив, что кто-нибудь был бы в состоянии насмешливым и беспристрастным оком эпикурейского бога окинуть причудливо горестную и столь же грубую, сколь и утонченную комедию европейского христианства, ему, сдается мне, было бы чему вдоволь надивиться и посмеяться. Не покажется ли ему, что в Европе в течение 18 веков господствовало единственное желание сделать из человека возвышенного выродка? Кто же с обратными потребностями, не по-эпикурейски, а с неким божественным молотом в руках, подошел бы к этому почти произвольно вырождающемуся и гибнущему человеку, каким представляется европейский христианин, например, Паскаль, разве тот не закричит с гневом, состраданием и ужасом: «О, болваны! Чванливые сострадательные болваны! Что вы наделали? Разве это была работа для ваших рук? Как искрошили, как изгадили вы мне мой лучший камень? Что позволили вы себе сделать?» Я хотел сказать, христианство до сих пор было наиболее роковым видом зазнайство человека. Люди недостаточно возвышенного и твердого характера для того, чтобы работать над человеком в качестве художников, Люди недостаточно сильные и дальновидные для того, чтобы решиться на благородное самообуздание и дать свободу действия тому первичному закону природы, по которому рождаются и гибнут тысячи неудачных существ. Люди недостаточно знатные для того, чтобы видеть резкую разницу в рангах людей и пропасть, отделяющую одного человека от другого, такие люди с их равенством перед Богом управляли до сих пор судьбами Европы, пока, наконец, не появилась взлелеянная их стараниями, измельчавшая, почти смешная порода, какое-то стадное животное, нечто добродушное, хилое и посредственное, нынешний европеец».